Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Они прожили вместе почти 60 лет. В их жизни были времена взлетов и падения. Была правительственная поддержка и длительный период опалы. Но Петр Капица и Анна Крылова, что бы ни происходило, всегда были вместе. Они стояли плечом к плечу под ударами жизненных бурь и неизменно побеждали. Анна Крылова эмигрировала из России в 1919 году. Родители Анны к тому времени потеряли 4 детей, и у них оставалась только Анна. 2 дочери умерли еще в младенчестве, а 2 сына погибли на фронте во время гражданской войны. Отец к тому времени расстался с мамой, но продолжал заботиться о своей бывшей супруге и любимой дочери, обеспечивая их средствами. Анна увлекалась живописью и археологией, планировала делать карьеру в этом направлении. В 1926 году в Париж приехала школьная приятельница Анны Наташа Бурцева, мужем которой был перспективный физик Николай Семенов. Вскоре навестить супружескую чету в Париже приехал друг Николая Семенова Петр Капица. Талантливый физик еще в 1918 году потерял первую жену и 2 детей вследствие эпидемии испанки. Благодаря своему учителю, отцу советской физики Абраму Федоровичу Иоффе, Капица выезжает в Кембридж и становится сотрудником университета. В 1926 году Петр Леонидович уже имел собственную лабораторию в Кембридже и вполне успешно и увлеченно занимался наукой. С первой же встречи Петр Леонидович и Анна Алексеевна стали симпатичны друг другу, но в их отношениях было больше ребяческого озорства, чем даже намека на серьезные чувства. Гуляя по Парижу в компании своей новой знакомой, Капица мог позволить себе взобраться на столб, наблюдая за реакцией Анны. Его удивляла ее вполне спокойная реакция на шалости. Она вовсе не собиралась призывать его к порядку и читать нудные нотации о недопустимости баловства в его возрасте. И вполне даже могла поозорничать вместе с ним. Анна уже несколько лет безуспешно пыталась попасть в Лондон, чтобы поработать в Британском музее. В визе ей неизменно отказывали из-за ее иммигрантского паспорта. Петр Леонидович стал приглашать девушку, обещая поспособствовать разрешению на въезд в страну. Позже он снова приехал в Париж. Целых 10 дней они с Анной ходили в музеи и театры, вели постоянные дискуссии. Анна писала после Наташи Бурцевой, что они с Капицей все время словесно дрались, подшучивая друг над другом. Разговоры их могли длиться до глубокой ночи и касались совершенно разных сфер жизни. Он снова звал ее в Англию, давал честное слово заботиться и опекать ее в незнакомой стране. Анна приехала в Англию ранней весной 1927 года. Теперь уже Петр Леонидович показывал ей страну, водил по музеям и театрам. А когда она уже сидела в поезде и смотрела на грустного Капицу за окном, сердце ее сжалось. Она не хотела расставаться с этим удивительным, ни на кого не похожим человеком. Впрочем, он приехал в Париж буквально через несколько дней после ее возвращения. Он смотрел на нее восторженными глазами, однако, похоже, не собирался предпринимать никаких шагов к сближению. Анна Алексеевна сделала ему предложение сама, чему Петр Леонидович очень обрадовался. Бракосочетание состоялось уже через несколько дней. В свадебном путешествии, однако, он долго не продержался. очень заскучал по своей лаборатории. И молодожены тут же отправились в Кембридж. А юная супруга поняла, что работа для него всегда будет на первом месте. Впрочем, она вряд ли могла влюбиться в мужчину, для которого это было бы не так. Они отправились в Кембридж. Он работал, она занималась хозяйством. У них родились два сына – Сергей и Андрей. В 1934 году, когда Петр Капица отправился в Советский Союз на празднование столетия Менделеева, его больше просто не выпустили из страны. Никакие попытки Анны Алексеевны добиться свободы передвижения для мужа успехом не увенчались. Вскоре она собрала сыновей и переехала к супругу в Москву. Жизнь в разлуке была невыносима для обоих. Они очень скучали и писали друг другу грустные письма. В России у Капицы все складывалось довольно сложно, но, в общем, успешно. Он возглавил Институт физических проблем, созданный специально для него. Добился перевода своей лаборатории в СССР. Но в 1945 году так получилось, что он перешел дорогу самому Берии, за что был уволен со всех должностей и вынужден был поселиться с женой в маленькой сторожке. В то тяжелое время они выстояли только потому, что были всегда вместе. Лишенный любимого дела, он тосковал, но присутствие рядом любимой Анны заставляло его постоянно искать выход из ситуации. Поначалу он просто мастерил мебель взамен конфискованной. Потом в сарае организовал свою лабораторию. Постепенно появились вокруг них ученики и соратники по научной работе. После смерти Сталина Петр Капица вернулся в свой институт. Он снова с головой погрузился в работу, совершил ряд важнейших научных открытий. За построение теоретической модели сверхтекучести жидкого гелия удостоен Нобелевской премии по физике. Анна Алексеевна всегда боялась умереть раньше него, зная, что ему будет очень тяжело. И получилось так, что Петр Леонидович скончался 8 апреля 1984 года, не приходя в сознание после перенесенного инсульта. Анна Алексеевна после его ухода занялась систематизацией и публикацией архивов великого физика, создала его музей и добилась присвоения Институту физических проблем имени Петра Леонидовича. Скончалась она 14 мая 1996 года. Похоже, что ученые вообще демонстрируют завидное постоянство в любви. Роман другого Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга и неблагонадежной студентки стал любовью всей жизни для обоих. Виталий Гинзбург был одним из отцов водородной бомбы. Но к заключительному этапу разработки страшного оружия ученого не допустили. Причина была в его женитьбе на Нине Ермаковой, ссыльной, обвиненной в покушении на Сталина. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, не будь в его жизни этой женщины. Нину Ермакову в 1944 году арестовали с группой студентов-москвичей. Их всех по доносу соседей Нины обвинили в подготовке покушения на Сталина. Нина из всех арестованных оказалась самой стойкой. Она отказалась подписывать любые бумаги. Ей не давали спать 10 дней. Как только она начинала дремать на узкой лавочке, ее тут же будили. Но в тот день, когда она, совершенно измученная, была готова подписать все, что угодно, Нину перевели в общую камеру. Затем ее осудили на 3 года лагерей с вечным запретом жить в крупных городах. После амнистии по случаю Дня Победы Нина обосновалась в небольшом поселке Бор, неподалеку от Горького, и поступила в местный политехнический институт. В Горьком и свела судьба юную студентку Нину Ермакову и доктора наук профессора Виталия Гинзбурга. Они встретились у общих знакомых, к которым в тот момент приехал Виталий Лазаревич. К моменту знакомства с Ниной он уже защитил докторскую диссертацию и 9 лет состоял в браке. В семье подрастала дочь Ирина. Роман Нины и Виталия развивался очень быстро. Виталий подал на развод, но всегда поддерживал теплые отношения с дочерью, помогал ей, а в будущем и ее семье. Он точно знал, что у него возникнут проблемы из-за отношений с молодой ссыльной, а брак с неблагонадежной девушкой непременно испортит его репутацию ученого и дальнейшую карьеру. Но чувства, вспыхнувшие между молодыми людьми, не оставляли никакого выбора. Друзья предупреждали ученого, что он сам ломает себе жизнь этой женитьбой, что последствия ее совершенно непредсказуемы. Он все это понимал. Горьковский университет, где заведовал кафедрой радиофакультета Виталий Лазаревич, предоставил Гинзбургу 2 комнатки в коммуналке. Он останавливался там, когда приезжал в Горький, а Нина, его законная супруга, жила в этой квартире тайком, ведь она не имела никакого права, как ссыльная, находиться в областном центре. Каждый день ей следовало возвращаться в Бор не позже полуночи. Когда Гинзбург уезжал в Москву, где вел активную научную деятельность, он невероятно тосковал и писал любимой нежные письма, мечтая увидеть ее хоть на секунду. «Целую тебя очень нежно и крепко. Милая, подумай 5 минут обо мне одном. Заставь себя это сделать героическим усилием воли, причем так, чтобы за эти 5 минут не было мыслей о пирогах, соседях, платьях, знакомых, маме и так далее. Если ты это захочешь и сможешь сделать, в чем я не уверен, то, может быть, многое поймешь, и жить станет теплее. Твой Витя». Все 7 лет они искренне верили в то, что их пунктирное счастье не навсегда. Настанет день, когда они смогут быть вместе. А тем временем Гинзбурга отстранили от последнего этапа разработки водородной бомбы. Как часто говорил сам Гинзбург, встреча с Ниной определила всю его дальнейшую судьбу. Вряд ли можно считать жизнью поднадзорные разработки на режимном объекте. Благодаря Нине он просто был счастлив. Виталий Лазаревич часто стал бывать в Горьком, что заложило фундамент для образования и роста Горьковской школы физиков. Разлука давалась тяжело обоим, но однажды Нина даже порадовалась тому, что мужа не было рядом. Она едва не утонула на пароме, шедшем через Волгу. Паром затонул после столкновения с баржей. Погибло около 300 человек, а спастись смогли только 13. Нину накрыло паромом, и она, будучи перворазрядницей по плаванию, проплыла под ним, вынырнула и смогла спастись вместе с несколькими счастливчиками. Друзья Гинзбурга не рассчитывали на ее спасение и искали Нину среди погибших. В 1953 году умер Сталин. Супруги наконец-то могли воссоединиться. В мае Виталий Лазаревич забрал жену в Москву. Нина Ивановна в Москве поступила на кафедру физики низких температур в университете. Работала физиком-экспериментатором, защитила кандидатскую. Виталий Лазаревич вполне успешно продолжал свои научные изыскания, стал академиком. Когда от него требовали подписать письмо против Андрея Сахарова, то отказался не только он, но и все сотрудники его отдела. Мало того, во время ссылки Сахарова в Горький он числился сотрудником отдела Гинзбурга, а на двери кабинета опального ученого так и висела табличка с его фамилией. В 2003 году Виталий Гинзбург в соавторстве с Абрикосовым и Лагеттом получил Нобелевскую премию в области физики за вклад и развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести. Виталий Гинзбург и Нина Ермакова прожили вместе 63 года. Нина Ивановна была для ученого не только любимой и любящей женой, она была его другом, коллегой, соратником. До конца дней они смогли сохранить свою взаимную нежность и бесконечную любовь.